Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. Русские вопросы. Медведь на шестке». Подготовила программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 27 февраля 1997 года. «Радио Свобода. Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из цикла «Русские вопросы». Его название «Медведь на шестке». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
В России власть спустила директиву в течение года выработать общенациональную идею. То, что эта мысль пришла кому-то на ум в Кремле, сейчас уже не удивляет. Уже ясно, что люди сидят там те же, что и раньше. В свое время Егор Гайдар очень удачно сказал, нужно менять не театральное здание и не актеров, а пьесу. Пьесу вроде бы поменяли, сценарий новый, рынок и демократия, но театральное здание имеет собственную магию. Известно, что место красит человека, и не только красит, но и внушает ему соответствующие представления. А уж такое место, как Кремль, тем более. Я тут недавно ревизовал Ахматову, высказывал нелюбовь, но кто же будет отрицать, что у нее встречались сильные строчки, например, такие... В Кремле не нужно жить, преображенец прав. Здесь зверства древнего еще кишат микробы, Бориса дикий страх и всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав. Действительно, что взять с Кремля? Но вот что обидно. На этот вполне бюрократический призыв к созданию национальной идеи весьма горячо в России откликнулись, как интеллигентские верхи, или, по Солженицыну, центровая образованщина, так и низы, то есть провинция, глубинка, народная толща. В московскую российскую газету от 26 декабря прошлого года пишет Руслан Медведев.
Идея для России должна вырабатываться не кучкой политиков и ученых, пусть даже очень умных, а идти из глубины народа, его истоков, нынешнего положения и, конечно же, взглядов в будущее. Без веры, без идеи не построить новую Россию. Необходимо взрастить новую идею, которая подошла бы ко всем, кто живет в России.
Тут и цитировать, казалось бы, нечего. Пишет человек, приученный советской школой и всей системой прежней жизни, произносить правильные слова, то есть идеологически выдержанные штампы, клише. Но интересно, откуда он пишет? Из населенного пункта под названием Тында. Я не знаю, что это и где это. Ясно одно, в самой глубине России. Вот уж подлинно глас народа. И слышать это тяжело. Тяжело, что и на такой глубинный уровень проникла эта старая политпросветская установка воспитывать идейно озабоченных людей. Что же касается интеллигенции, то она встрепенулась и оживилась, как старая полковая лошадь, услышавшая звуки трубы. Эта фраза считается из «Войны и мира», но Толстой украл ее из Тургеневского «Рудина». Нашлась работа, уж какая она там не есть. Нельзя сказать, что работа эта прибыльная, но ведь русский интеллигент не за деньги работает, а вот именно за идею. Его нынешняя драма, или, если угодно, даже трагедия, в том, что и такой работы ему нынче нет. Он стал поистине лишним человеком. Вот тут корень проблемы. Идеи сочиняют в основном и преимущественно лишние люди, которым буквально нечем больше заняться, выбитые из правильной жизни. Характернейший, лабораторно чистый пример этой ситуации я обнаружил в одном из недавних номеров журнала «Новый мир» в 9-м за прошлый год. Это статья «В нравственном тупике», написанная В.М. Ошаровым. По старой совковой привычке даются только инициалы автора. Из редакционной врезки, пышно названной вступительным словом Юрия Кублановского, узнаем, что этот человек уже 15 лет живет в Америке и занимается, как говорится в той же врезке, историей и социологией Соединенных Штатов, идейными и политическими особенностями западного консерватизма. При этом не говорится, где занимается, в каком учреждении, что вызвало бы у меня желание задать вопрос в стиле Ивана Чонгина, интересовавшегося трудоустройством обезьяны, если б я не представлял очень хорошо, какого это типа человек и каковы его занятия. Бьюсь об заклад, что он сидит на американском велфаре и от нечего делать читает в публичной библиотеке газеты и журналы. И собственную свою неудачу в Америке принимает за свидетельство глубокого кризиса американского общества. Психологически это состояние очень понятно, но оно проходит, знаю по собственному опыту, в ту же минуту, когда человек пристраивается к какому-нибудь стоящему делу. Я и сам такие статьи писал, когда был безработным в Америке, и даже опечатал в журнале «Континент». При этом статья господина Ушарова, что называется, грамотная и содержит немало вполне достоверной информации об этом самом нравственном тупике. То есть, правильно говоря, о проблемах, возникающих в американской семье и в системе американского школьного образования. Тут возражений особых быть не может. Во-первых, проблемы существуют везде и всегда. А во-вторых, о Западе, об Америке, что не скажешь, все в цель попадает. Трудно промахнуться, потому что мишень уж очень большая. Попав на Запад, между прочим, очень скоро обнаруживаешь, что советская пресса писала о нем правду, ничего в сущности не выдумывала. Пропагандистский трюк заключался в том, что говорилось «не вся правда». Как в кадрах иностранной кинохроники, был такой киножурнал. «Северная Корея. Открытие новой электростанции. Америка. Наводнение или обрушившийся небоскреб». Не соблюдался баланс оценок, точно так же, как в статье Ошарова. Америку автор красит исключительно черным цветом. Мотивировка при этом самая что ни на есть идейная, моральная. Возьмем только одну его тему – о семье и о том, какой урон нанесла ей пресловутая сексуальная революция. При этом априорно считается, что семья – это хорошо, а сексуальная революция – плохо. Априорно в данном случае означает «подкреплено авторитетами». Авторитет – католический философ Жак Маритен. Приводятся его слова.
Неважно, какими недостатками может отличаться семья в определенных конкретных случаях. Неважно, какие беды, какой раскол вносят в семейную жизнь экономические и социальные условия наших дней. Природа вещей не может быть изменена. И эта природа вещей состоит в том, что сила и благо любви впервые развиваются в семье. Общество, состоящее из родителей, братьев и сестер, это первичное человеческое общество и первичная среда, в которой сознательно и целеустремленно вырабатываются правила общежития.
А вот собственные слова автора статьи «В нравственном тупике».
Упадок традиционной семьи – крайнее проявление эффектов сексуальной революции. Собственно говоря, другого было бы трудно ожидать. Именно вспоминая ее идеологических корнях, о том, как моральные запреты, основанные на авторитете религии, были ниспровергнуты именем науки, мы можем сейчас говорить, что неудача сексуальной революции научно подтверждает правоту христианства.
Если считать доказательством этой неудачи упадок семьи, то ведь и другое выяснилось. И не в ходе сексуальной революции, а под влиянием новых навыков мышления, отбросивших многие прежде запретные темы. Сама семья – это не бог весть какое сокровище, не абсолютная ценность. Называть семью природным основанием блага и морали, как это делает Маритен, на которого ссылается автор «Нового мира», значит являть типичный образчик метафизического мышления. Добра вообще не бывает в природе вещей, в натуре. А конкретно о сексе. Именно в семье совершается громадное число сексуальных преступлений. Именно она, семья, подчас неисправимо психологически и социально калечит человека. Приведу пример из самых последних и нашумевших. В Америке сейчас расследуется убийство 6-летней девочки по имени Жан-Бонэй Рэмзи, королевы красоты детских фестивалей, этой мини-лолиты, как ее уже назвали в американской прессе. Она была подвергнута сексуальному насилию и убита во время рождественского вечера в доме ее родителей. Я не буду говорить, кто подозревается в этом кошмарном преступлении, памятуя о презумпции невиновности. Но один из полицейских, вовлеченных в расследование, уже сказал: «В таких делах ищите виновника среди ближайших и дрожайших». Nearest and dearest. А вот и статистика. Ежегодно в Америке 3000 подобных преступлений, сексуальной эксплуатации детей, случается в семьях. Это только зафиксированная, попавшая в полицейские рекорды статистика. Списывать такие дела на ослабление религиозной морали – самое легкое дело. Что делала религиозная мораль? Не отвлеченные в Библии записанные нормы, а житейская моральная практика. Она накладывала печать молчания на эти темы, табуировала их. Запрет предотвращал не столько совершение подобных деяний, сколько обнародование их. Слово «ханжество» не выдуманный сюжет отражает, а реальный. И статистика большую правду о жизни способна высказать, чем религия, ибо она не заповеди сообщает, а факты, обретается в области сущего, а не долженствующего быть. Шире и обобщеннее. Западное свободное общество производит впечатление неуправляемого хаоса, потому что оно живет в атмосфере фактов, а не мифов. А человек, зашоренный идеологически, как в данном случае господин Ошеров, этот живой хаос принимает за свидетельство какого-то окончательного грехопадения. И он хотел бы подчинить живую жизнь норме и догме, не умея представить, что такое подчинение невозможно нигде, не только в свободной Америке, но и несвободном Советском Союзе, где жизнь все равно шла подспудно не так, как предписано. Соблюдалась уже и не норма, а форма, видимость, бывшая показухой, туфтой. И недаром Ошеров хочет напялить на американских школьников униформу, соблюсти видимость порядка. Да ладно бы униформа. Автор «Нового мира» самую религию мыслит к употреблению в качестве репрессивной силы, утверждая, что в Америке нет иных средств для наведения порядка хоть в школах, хоть в межрасовых отношениях. Этим заканчивается его статья. Здесь ее поинт, окончательный вывод, выносимая ею рекомендация. Русский интеллигент, приобщившийся после Писаревых и Чернышевских к религии, оказывается не обладателем чаемой духовной целостности, а потенциальным инквизитором. Современный поэт сказал: «Если некого любить, люди любят Бога». Сюда можно добавить: «Если людям нечем заняться, они начинают Бога выдумывать и делать из него полицейского». Создание религиозно, то есть целостно, тотально ориентированных идеологий как возможных инструментов социального регулирования – дело не только ненужное, но и опасное. Но российский интеллигент с радостью за это занятие хватается, потому что, повторяем, ему делать больше нечего.
На волнах радио «Свобода» очередной выпуск «Русских вопросов». Он назван сегодня «Медведь на шестке». Ведет программу Борис Парамонов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. Русские вопросы. Медведь на шестке». Подготовила программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 27 февраля 1997 года.
Автору «Нового мира» Ошерову с его навыками российского интеллигента нечего делать в Америке, что более или менее понятно. Но вот выясняется, что и в России этим людям, интеллигентам, тоже вроде как делать нечего. И тут я хочу коснуться впечатляющей статьи Андрея Фадина, о которой я узнал от комментировавшего ее Льва Анинского. Фадин напечатал свою работу в некой четырехтомной хрестоматии нового российского самосознания, судя по общему титулу и названиям отдельных томов, весьма претенциозном издании того типа, к которому у меня нет вкуса, особенно после того, как я ознакомился со сходным по титулу сочинением о русском национальном характере Ксении Касьяновой. Но Фадин и Анинский известны как авторы высшей степени серьезные, и чтение их текстов редко обманывает ожидания. Главное, может быть, единственное позитивное наследие советской цивилизации – ее человеческий материал, пишет Андрей Фадин, имея в виду бесспорный факт высокого образовательного уровня советской интеллигенции, что нашло подтверждение в другом факте, уже скорее печальном. Российские профессионалы успешно приживаются на Западе, вполне выдерживая конкуренцию с тамошними. Но вот эта утечка мозгов и обнажает самое печальное, вскрывает характер советской катастрофы – перепроизводство образованных людей. Их оказалось больше, чем нужно нормальному обществу. Тут, конечно, нельзя говорить, как в старину, один с сошкой, семеро с ложкой или с книжкой. Потому что сошек, как выяснилось, много и не надо. Но трагедия в том, что и книгачеев в России слишком много развели. И дело даже не в том, что их не может прокормить сейчас Россия. Дело в другом. Но сначала ряд цитат для иллюстрации и подкрепления сказанного. Сначала Фадин.
Отказ от тотального противостояния, от претензий на мировую гегемонию или хотя бы на стратегический паритет означал такую рационализацию, такую смену общественных приоритетов, которая делала однозначно избыточным и несбыточным для общества, истощенного гонкой за лидером, и уровень общего образования, и уровень науки, и концентрацию инженерных мозгов в рыночно-тупиковых оборонных анклавах.
Анинский подхватывает.
Дело, однако, не в оборонных анклавах и не только в назревшей реформации экономического организма. Дело в том, что меняется вся социопсихологическая система, вся иерархия ценностей. Нормальное, не закованное в государственный корсет общество оказалось не в состоянии содержать такое количество образованных масс.
Последние два слова Лев Анинский ставит в кавычки, и действительно это парадокс, противоречие в определении, оксюморон, образованные массы. В Советском Союзе действительно-таки произошла самая настоящая культурная революция. Но как все на свете, как даже семья, это оказалось палкой о двух концах. Анинский продолжает.
Это значит, что под вопросом не только советское культурное наследие, праздник самовыражения кончается. Кончается праздношатание около вольных профессий. Люди, не преуспевшие в этом хождении на свободу, людей, гуляющих на свободе, кормить не станут. Ни народу, ни обществу не требуется такое количество образованных и умных. Значит, лозунг «учиться, учиться и учиться» снят. Значит, 7 советских поколений, взращенных и проживших под этим лозунгом, банкроты. Но под вопросом оказывается не только 70 советских лет. Под вопросом 2 или 3 века европейского просвещения, сама возможность поступательного развития личности. Перед новым испытанием оказывается, наверное, и 2000-летняя христианская вера в то, что от ветхого человека возможен путь к человеку новому. А может, и сама идея пути личности к закону и смыслу, в противовес языческому, природному, цикличному, самозамкнутому существованию.
И заключительный вывод Анинского из чтения статьи Фадина, так сказать, долгосрочная перспектива, открываемая этой статьей.
И коренное, глубинное предчувствие главной драмы, на нас надвигающейся, чем обернется для людей и для народа ощущение барьера на пути вверх и вперед. Учиться не надо, искать высшей правды непрактично. Не мечтать надо, а довольствоваться тем, что есть. Сверчок должен знать свой шесток. Интересно, как российский медведь свыкнется с ролью сверчка?
Перспектива, вернее, тупик для интеллигенции, нарисованный Фадиным и отретушированный Анинским, не так уж и драматичны, если обнаружить в цитированных словах одну неточность. Пути человека вперед и вверх совсем не обязательно ограничиваются теми занятиями, которые оба автора считают интеллигентными по преимуществу. Есть другие пути и способы к развитию личности, фатально незамечаемые или недооцениваемые русскими. Скажем, Билл Гейтс, создавший многомиллиардный компьютерный бизнес. Разве он не пошел вперед и вверх? Да зачем такие крайние примеры брать? Разве человек, открывший на углу хорошо посещающуюся кондитерскую, не способствовал обогащению и украшению жизни? Читаю в журнале «Звезда» материалы к 60-летию петербургского поэта Александра Кушнера. Евгений Галербах пишет.
Я вспоминаю Кушнера в Национальной библиотеке, идущего вдоль бесконечных каталожных шкафов. Все творческое интеллектуальное богатство России сконцентрировано в этих ящиках, в алфавитной иерархии собраны блестящие имена. И вот где-то между Державиным и Пушкиным Кушнер как равный. Это был странный, быть может, но очень наглядный образ русской творческой соборности.
Не мне ставить под сомнение ценность национальных библиотек. Я и сам провел в них полжизни. Тем более нет у меня желания выводить Кушнера из ряда Державина и Пушкина. Он из числа законнейших их наследников. Но жизнь ведь не ограничить библиотеками, как делали это российские интеллигенты. И не только по необходимости, а и в охотку. Но ведь можно и другую модель существования представить. Что первым делом бросается в глаза на Западе? Нарядные улицы. Не каталожные ящики с блестящими именами, а блестящие, сверкающие витрины. И этот блеск отнюдь не ложный. Материальное богатство Запада создано отнюдь не за счет духовного обеднения, а как бы не наоборот. Вспомним знаменитую философему Достоевского о свободе и хлебах. Вопреки тому, что говорил русский гений, хлебы преизбыточествуют в странах свободных, то есть уважающих духовную суть человека, его неотъемлемые, поистине божественные права. Бизнес, созидание богатства – не бездуховное занятие. Это взаимоотношение богатства и свободы можно еще в таком образе представить. Если свобода благоприятствует богатству, то не свобода благоприятствует искусству. Кушнер поэт, но он прежде всего умный человек, и он понимает, что помимо книжечек и картинок, не меньшую важность для жизни представляют реалии быта, например, картошка и огурцы. Я бы сказал, что в творчестве Кушнера поэзия знает свое место и не высовывается. Беда не в том, что поэзия и всяческая вообще духовность несовместимы с правильной жизнью, а скорее в том, что русская интеллигенция, кроме поэзии, кроме возвышенного и прекрасного, как говорил подпольный герой, антигерой Достоевского, другой жизни и не представляет. Имеет место монополия возвышенного и прекрасного в ущерб реальной жизни. Тут не нужно забывать, что сам коммунизм был чем-то вроде универсального литературного проекта, подменой жизни высоким представлением о ней. И, сталкиваясь с реальной жизнью, российский интеллигент теряет всякую ориентацию, как тот новомирский автор в Америке. Отсюда и начинается поиск идеологии, как поиск веры, социально-психологический феномен, возникающий в реальной пустоте, в минус реальности. Идеи и идеологии не нужны людям, занятым делом. Стихи тоже ведь могут быть делом, и делающий их Кушнер недаром скептически посматривает на традиционный образ поэта, как существа не от мира сего.
У Сомерсета Моэма есть рассказ, название которого можно перевести как «Ризничий», в оригинале «Верджер». В общем, церковный служка. Он 16 лет отработал в церкви Святого Павла на Невилл-сквер, весьма фешенебельном районе Лондона, в очень богатом приходе. И сам он был человеком очень импозантной внешности, вполне соответствующей духу этого в высшей степени пристойного места. И вот вдруг выяснилось, что он не умеет ни читать, ни писать. Новый священник, узнавший об этом, дал ему 2 месяца срока, чтобы выучиться этому нехитрому умению. Но у Ризничего тоже была собственная гордость. «Я уже слишком старый пес, чтобы учиться новым фокусам». В общем, в 50 лет человек оказался без дела. Бредя домой, он захотел утешить себя сигаретой, но нигде на длинной улице не обнаружилось табачной лавки. И тут ему пришло в голову, что человек, ее здесь открывший, будет неплохо торговать. Выяснилось, что на той же улице было сдающееся в наем помещение, где наш герой и открыл табачную лавочку, мобилизовав для этого кое-какие сбережения. Потом поискал в Лондоне другую такую улицу, длинную, без табака, и там пустил росток. Короче говоря, через несколько лет у него уже было 30 тысяч фунтов в банке. Его вызвал менеджер и предложил помочь инвестировать эти уже солидные деньги. «А как я пойму, не обманываете ли вы меня?» – спросил он. «Помилуйте», – ответил менеджер, – «мы ведь составим официальный документ, вы его прочтете и подпишете, внося любые угодные вам изменения». «Да», – сказал Формен, – «но дело в том, что я не умею ни читать, ни писать». Пораженный менеджер воскликнул: «Так это кем бы вы могли быть, мистер Формен, если к вашим коммерческим талантам прибавить элементарную грамотность?» «Я скажу вам, сэр», – ответил Формен, и легкая улыбка озарила его все еще импозантные черты. «Я был бы ризничим у Святого Павла на Невилл-сквер».
Российская интеллигенция в поисках идеологии напоминает этого героя. Разница, конечно, та, что она умеет читать и писать. И ни за что на свете, ни за какие табачные лавки, ни за какие счета в банке не согласится покинуть место привратника у некоего храма. Похоже, однако, что храм закрылся. Пора открывать лавочку.
рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Программу подготовил и вел Борис Парамонов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Русско-американские культурные связи. Рассказ Александра Гейнеса о прошедшей конференции. Впервые в эфире 27 февраля 1997 года.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». В эфире программа Александра Гиннесса, посвященная недавно закончившейся конференции в Индианском университете.
Только что я вернулся из Блумингтона, где в огромном университете штата Индиана проходила конференция, посвященная взаимоотношениям русской и американской культур. Три дня эту банальную тему отнюдь нетривиально обсуждали российские, американские и русско-американские слависты, лингвисты, юристы, критики, журналисты и даже поэты, превратившие совместными усилиями Блумингтон во временную столицу того странного русско-американского культурного конгломерата, который мы тут зовем домом. В нашей сегодняшней беседе я сперва расскажу о ходе конференции, а затем остановлюсь на центральном ее событии – дискуссии об образе Америки в постсоветской России. Острый, полемический, я бы сказал, изобретательный дух конференции был обозначен уже первым докладом калифорнийского профессора Свена Спикера. Он говорил об оппозиции «дом-бездомность», как о кардинальной антитезе всей русской культуры. Ссылаясь на Чаадаева и Гоголя, Спикер описывал вековое стремление русской культуры построить себе дом, то есть освоить условную степь, некое культурно неструктурированное пространство. Эта мечта со временем оформилась в метафору – превратить пустыню в сад. На деле одним из следствий такой колонизации стал дом, в котором царит бездомность. Образцом этого советского парадокса может служить коммунальная квартира. В XIX веке, продолжал Спикер, сходную задачу, но с куда большим успехом решала и Америка. Осваивая девственный континент, она заполняла внеисторическое пространство продуктами своей цивилизации. Именно так восприняли Америку дольше всех путешествовавшие по ней Ильф и Петров. Тут докладчик остроумно сравнил их автомобиль с чичиковской бричкой, а самих писателей с Гоголем. В Америке Ильф и Петров нашли было российскую утопию, пустыню, обращенную в сад. Но при ближайшем рассмотрении они с разочарованием обнаружили, что, став садом, эта страна не перестала быть и пустыней, величественной, но монотонной. Вслед за тем на конференции прозвучали доклады американских профессоров и наших соотечественников Кустановича и Эпштейна, а также английские переводы из моей книги «Американская азбука». Наибольшее оживление в аудитории вызвало сообщение Кустановича, в котором он сравнивал рубрику «Полезные советы» в русских и американских версиях журнала «Космополитен». Если докладчика возмущала интонация, как он сказал, хамской фамильярности и дружеского оскорбления, то участвовавшая в работе конференции редактор московского журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова назвала такой тип общения гуманизацией постсоветской прессы. Интересно, что хотя дискуссия шла по-английски, но велась она между соотечественниками. То, что и они по-разному воспринимали одно и то же немудреное сообщение, приоткрывало ту бездну непонимания, которую, собственно, и призвана была ликвидировать конференция. Среди прочих об этом говорили профессора Индианского университета Мелисса Смит и организатор конференции Нюся Мильман, обсуждавшие женские проблемы в России, а также юрист Уильям Бернхам, рассказавший о ходе легальной реформы в России. Больше всего мне запомнилось одно его замечание. Бернхам похвалился тем, что обнаружил безошибочный способ общения с московскими коллегами. Так, пока он ратовал за суд присяжных, ссылаясь на американский пример, его слушали холодно, но стоило ему упомянуть соответствующие цитаты из «Кони», как собеседники расцветали понимающими улыбками. Что же, это давно известно, что выдать чужое за свое – лучший способ рекламы. Одной из забавных и милых особенностей конференции оказалось то, что на ней часто вспоминали сказки. В последнее время они стали предметом обостренного внимания той отрасли антропологии и культуры, которая занимается рождением национальных архетипов. Сказка ведь самый первый урок специфического мировидения, который делает всех нас разными. Сначала о сказках заговорился тот же Кустанович. Он заметил, что если любимица Америки Золушка, то в России ее заменяет гадкий утенок. Первая вышла в принцессы, потому что упорно трудилась на мачеху. Зато гадкий утенок просто не мог не стать прекрасным лебедем в силу законов природы. Основательной тему сказок раскрыла в своем докладе «Дисней в России» американская словистка Эдит Клоуз. Она взялась опровергнуть весьма популярную сейчас на Западе теорию идеологического империализма. Суть ее в том, что Запад навязывает свои идейные инструкции третьему миру, наводняя его своей массовой культурой, комиксами, детскими книжками, мультфильмами. В этом процессе бесспорно лидирует компания Disney. Так в Китае ежемесячно выходит по 200 тысяч экземпляров разных публикаций, связанных с Микки Маусом. Не станет ли и Россия банановой республикой, порабощенной Диснеем? На этот вопрос докладчица ответила «ни в коем случае». Эдит Клоуз утверждала, что русская культура достаточно сильна и самобытна, чтобы превратить чужое в свое. Аргументы в пользу этого оптимистического заключения она черпала из сравнений американской и российской мультипликационных интерпретаций великого Винни-Пуха. При параллельном анализе персонажей сказки Милна различия в интерпретации оказались весьма убедительными. Так, если у американцев кролик – учитель, у русских – пародийный педант. Если в диснеевском мультфильме «Ослик Иа-Иа» зануда, то в российском варианте он философ. Если у одних медвежонок Винни-Пух просто толстый обжора, то у русских, благодаря дивному переводу Заходера, он прежде всего поэт, причем поэт эзотерический, заумный футуристической закалки. Аудитория отнюдь не во всем соглашалась с докладчицей, но мультфильмы, как русские, так и американские, смотрели с огромным воодушевлением. Кино дальше играло большую роль на конференции, где были показаны с комментариями Евгения Добренко такие редкости, как довоенный советский фильм «Возвращение мистера Бейкера». Этот один из немногих снятых в СССР пропагандистских еврейских фильмов рассказывает историю каменщика, вернувшегося из Америки в родное местечко. Сюрреалистической кульминацией картины, в которой, между прочим, играл сам Михоэлс, стал эпизод социалистического соревнования, во время которого русские и американские каменщики возводили кирпичные стены на цирковой арене при большом стечении зрителей, состоящих из местечковых евреев и неизвестно откуда там взявшихся пьяных американцев. Столь же малосимпатичные и столь же пьющие американцы появились на экране и тогда, когда тот же Добренко рассказывал о советском кино эпохи Холодной войны. Комментировавший это выступление критик Марк Липовецкий заметил, что в советском кино американцы делают все, что хотелось бы делать русским. Америка в интерпретации советской культуры, сказал он, всегда была тенью России. И действительно, миф об Америке, как любой миф, тотален, универсален. Он отвечает сразу на все вопросы. Природа мифа позволяет облачать чужие одежды в свои собственные представления. Вместо того, чтобы открывать подлинную Америку, ее перекраивают на свой отечественный аршин. В результате вместо иной страны получается своя собственная, только увиденная в зеркальном отражении, где в России право, там в Америке лево, но изображение-то одно и то же. Лучше всего с этим психологическим механизмом знакомы мигранты. Все мы сюда приезжали с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Попросту говоря, Америка для нас была улучшенной, облагороженной Россией. Наша мечта строилась от противного. Там бедность, здесь богатство, там рабство, здесь свобода, там тело, здесь дух, там низ, здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал, но какое ей Америке дело до наших идеалов? Она-то живет по своим законам. Так и получилось, что все мы ехали в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. Примерно такая история произошла и с первым открытием Америки. Колумб ведь тоже попал сюда в поисках Индии.
Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках «Поверх барьеров» программа Александра Генниса о российско-американской конференции по культурным связям.
По замыслу нашей хозяйки Нюси Мильман, блестяще организовавшей Блумингтонскую конференцию, всех ее участников должен был объединить круглый стол, председательствовать за которым мне было поручено. Поскольку его темой был образ Америки в постсоветской России, то прежде всего нам нужно было описать предмет дискуссии. Этим и занялась приехавшая на конференцию из Москвы журналистка из «Общей газеты» Ольга Тимофеева. Сегодня она гостит в нашей студии, чем я и воспользовался, попросив ее повторить в сокращении свой блумингтонский доклад для наших слушателей.
Я хочу сразу оговориться, что, рассуждая об образе Америки, я не утверждаю, что он соответствует народным представлениям, но могу предположить, что скоро он проникнет в достаточно широкие слои населения. Дело в том, что мы дожили до того фантастического момента, когда интеллигенция оказалась востребованной. Более того, жизненно необходимой. В силу своей подготовленности, захватив медиа, средства производства, оказавшиеся основными, она выстроила мир информации, мир мнений и приступила к социальной интеграции, к программированию сознания. Игнорировать ее мнение как мнение меньшинства не имеет смысла, ибо маятник общественного мнения, как никогда раньше, раскачивает пресса. Сегодня она стараниями малотиражных, но влиятельных газет пошел в сторону от Америки. Это вполне объяснимо, если вспомнить вопиющую некритичность первого перестроечного восприятия. Верилось, что свет высияет с Запада, который знает правду о деньгах, лагерях, русском мате, литературной иерархии и цветных металлах. Надежды на настоящую Америку сохранялись долго, сводясь к анекдоту еще хрущевских времен. Пусть Америка нам построит коммунизм. Оказалось, что американцы, во-первых, не торопятся давать деньги, а во-вторых, на чужие деньги в такой стране и капитализм не построишь. Бросившись в совместные предприятия, новые русские бизнесмены довольно скоро поняли, что они и сами способны зарабатывать миллионы. Выросло поколение молодых людей, стиль поведения которых вместе с отказом от наследства отцов вошло и утрированное пренебрежение к Западу. Именно молодые российские бизнесмены стали решающим фактором в изменении культурного самосознания. Они как бы послужили примером самостоятельности и самоуважения, отвечая подспудным чувствам русского человека, который, с одной стороны, понимал, что правда приходит с Запада, но в глубине души верил, что живет эта правда в России. Сегодня ощущение российской элиты, по-видимому, схоже с ощущениями латиноамериканцев, в 60-е годы получивших возможность учиться в лучших университетах Америки. Полагая, что они способнее и добросовестнее американских шалопаев, бьющих баклуши за родительский счет, они переносили свое раздражение на Америку, все равно представлявшим этим шалопаям большие возможности. Так и русская интеллигенция, не ощутив ответного жаркого поцелуя на подставленной щеке, прогибаясь под железным напором НАТО, вспомнила, что иностранцы умные, образованные, хорошие, но не проникают в главное. Постепенно распространилась оценка. Американцы – нация молодая, в сущности они еще дети, поэтому за пределами денег и бизнеса наивны, ничего лишнего не знают и знать не хотят, впечатлительны и азартны. Не зря именно в Америке, как нигде, развились игры и достигли совершенства приключенческие жанры. Каноны Голливуда тоже во многом от детскости, от детской любви к вечному повторению. Той же инфантильностью объясняется и тот факт, что американцы столь легко восприняли правила политической корректности. Идеология, несомненно, тоталитарной, поскольку она требует всеобщего одобрения, не терпит инакомыслия и поощряет решительные оргвыводы по отношению к инакомыслящим. В частотном словаре современной российской прессы политкорректность занимает заметное место, расположившись между двумя другими фаворитами тружеников пера – парадигмой и симулякром. Казалось бы, к чему такие нежности при нашей бедности? Но почему-то именно она тревожит умы и осмысляется, как принято у нас в отношении к чужому, с видимым миру превосходством и невидимыми слезами комплекса неполноценности. Российские борцы с политкорректностью признают в ней содержание, но сетуют на форму. Все, конечно, правильно, но уж очень лицемерно и, к тому же, навязчиво, истерично, в общем, безвкусно. Самые умные замечают, что политкорректность игнорирует промысел Божий, подменяя откровение механическими правилами добра, заведомо безблагодатными. Другая тема, получившая распространение на страницах либеральной прессы – образ русской мафии, раздуваемой американской пропагандой. Например, яркие статьи кинокритика Юрия Гладильщикова на страницах журнала «Итоги» подробно анализируют американский кинематограф именно с этой точки зрения. Америка ищет врага, и на смену всесильным советским военным пришел изворотливый, жестокий, ненасытный мафиози, которому ничего не стоит приступить гуманный американский закон и пренебречь всеми человеческими установлениями. Торгуя низкопробными фильмами, Америка оказалась повинной в порче вкуса россиян. Так другой известный кинокритик Сергей Кудрявцев на страницах элитного киножурнала «Сеанс» выговаривает американцам за их кинополитику. «Вместо того, чтобы настаивать на санкциях против российских видеопиратов, пишет он, лучше бы навели порядок в собственной киноиндустрии и перекрыли доступ плохих картин на российский кинорынок». Это пример распространенного подхода к Америке. Теперь она интересует не столько сама по себе, сколько в своих взаимоотношениях с Россией. Неудивительно, что в печати практически не обсуждаются реальные проблемы Америки. Это связано и с развалившимся институтом Сапкоров. У газет нет денег, чтобы содержать собственных корреспондентов за рубежом. Поэтому заграничная жизнь за пределами политических визитов, проблем расширения НАТО и президентских выборов остается для русского читателя неведомой. Хотя нет сомнения, что внятный рассказ о жизни людей и общества был бы по-прежнему привлекателен для читателя. Но тут даже в такой престижной области, как журналистика, возникает серьезнейшая проблема кадров. К сожалению, сейчас профессия журналиста-международника отнюдь не заманчива для молодежи. Знающие язык и страну скорее пойдут работать на фирму за большие деньги, чем станут трудиться за интерес. Однако главное влияние на отношение прессы к Америке, разумеется, оказывает политика государства. Разговоры о самостоятельности четвертой власти лестны, но безосновательны. Медиа действительно не подчиняется партии и правительству, но она сильно зависит от людей, которым невыгодно портить отношения с правительством. Сегодня же оно, проиграв все другие, разыгрывает национальную карту, настаивая на своих отдельных от Запада интересах. Полагаю, что наибольшее сопротивление им оказывает Америка, ее остерегается сегодня более других стран Запада.
Выступление Ольги Тимофеевой, в котором она выпукло обрисовала образ Америки в сегодняшней российской прессе, было воспринято участниками Блумингтонской конференции как своего рода задание на дом. Перед всеми нами была карикатура на Америку, которую следует превратить в более или менее реалистическую зарисовку той страны, понять которую жизненно важно для России. Надо сказать, доклад Тимофеевой подтвердил мои давние наблюдения над тем, как разительно изменились представления об Америке в нынешней России по сравнению с советской эпохой. Дело в том, что отношения между государствами совсем не то же самое, что между народами. Поэтому в Советском Союзе Америка была явным врагом и тайным кумиром. Скажем, в Карибский кризис с Соединенными Штатами чуть война не началась, но в каждом доме висел портрет Хемингуэя. Все опивались джазом, детей называли Джонами. Да и сам Хрущев к Америке был так неравнодушен, что все мечтал именно ее обогнать, будто больше некого было. Похоже, что официальная ненависть властей шла только на пользу неофициальному образу Америки, который в российском обществе традиционно складывался, как говорят в геометрии, от противного. Но вот сегодня, кажется, впервые в истории двух стран антиамериканские настроения действительно проникли, скажем осторожно, в определенные слои общества. Бывший московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс», один из самых чутких и тонких знатоков нынешней российской жизни Сергей Шмеман, констатировал.
То, в чем не смогли преуспеть коммунисты, сделал опыт. Американского мифа больше не существует.
Однако коллективное сознание, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому на место старого мифа об Америке пришел миф новый, параметры которого как раз и описывала Ольга Тимофеева. Беда не только в том, что мифическая Америка не похожа на настоящую. Хуже, что если в Советском Союзе мы жили, осознавая свое невежество, то теперь очень многие считают, что прекрасно разбираются в Америке. Такое псевдознание чревато даже более серьезными недоразумениями, чем раньше. Как же изменить ситуацию? Весьма практические ответы на этот вопрос предлагали все участники дискуссии в Блумингтоне. Поэт и профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев предлагал наставники Бродского и Солженицына, чьи советы по обустройству России, как он считает, опираются на вермонтский опыт низовой демократии. Московский лингвист Крейдин говорил об особом метаязыке, необходимом для адекватного русско-американского общения. Работающий сейчас в Атланте культуролог Михаил Эпштейн предложил конкретный проект – создание сравнительного словаря понятий, который мог бы объяснить, почему, скажем, в Америке пару составляют freedom and liberty, а в России свобода и воля. Было высказано множество других достаточно деловых предложений, но главное из них сводилось к тому, что Блумингтонскую конференцию необходимо сделать ежегодной. Развивая идею превращения Блумингтона в центр по изучению русско-американских контактов, и я, осторожно напомнив собравшимся о судьбе Васюков, внес ряд предложений. В будущем можно было бы во время Блумингтонской конференции, фантазировал я, устраивать выставки русских художников, изображающих Америку, фестиваль фильмов на американскую тему, снятых режиссерами из России, семинары переводчиков, встречи с русскими писателями, работающими американскими профессорами, среди них немало известных имен – Битов, Аксенов, Толстая, Евтушенко, круглый стол с обкоров российских и американских газет и телевизионных компаний. Впрочем, как бы ни перспективны были все эти затеи, оптимистические прогнозы в отношении двух стран обеспечивают не отдельные акции, а органический процесс исторического развития, возвращение России к нормальной жизни, к мировому сообществу с его выверенными веками социальными, политическими и экономическими институтами, неизбежно приведет к тому, что у двух стран наконец появится общий, всем понятный язык. Язык здравого смысла.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу о российско-американской конференции по культурным связям. В передаче принимала участие журналист Ольга Тимофеева. Подготовил и вел программу Александр Гинес. Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее,
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.